Мстислав ворухнулся под опоной. Разумная голова думала аж 2 хвилины. Кто ее возьме? Ты? Я? Грыма? 5 гимназистов? Ты же ведаешь, и у нас, и в 6-м, и в 7-м классе больше не знайшлося ни водного. Може, и езды молчать? Дык будут молчать и тады. Вашчило почав с 3 брами, сказал Олесь. А потом вокруг их стало войско, ну и скончил, як почал. А лишь 4 года трос держал. Тады народ был смелый, а Тепер ему еще горш. Лепей смерть, чем гэтакое життё, все разумеют. И это пекельное образливое рабство. Стислав глядел про закенца, завея паузла на следы палазов. «Не», — сказал он нареште, — «ты ведаешь, я не боязливец, але кольки нас. Мы только почали разуметь себе. Навод, коли мы знойдем еще 100-ю людей, это скончится стратами и гонениями. Наша маленькая думка просто не вытримая. Згаснем, мы загинем, а с нами першие паростки. И тады нам конец». Дети серьезно говорили об повстанні и зброї, и это было б навод смешно, каб не ихние пошираные вочи, лихоманковы румянец щок и перерывистые голосы. «Не, — повторил Мстислав, — мы стратим усё, придбанное с такой тяжкости. Ты меня не зразумел, — сказал Олесь. — Я не кажу про бунт сепаратистов. Я кажу про бунт нездоволенных, кто б яны ни были. Поляки, русские, литовцы, люди инфлянтов. Тем больше, — сказал Мстислав. — Остатним что? У их шмат останется, коли расстреляют навод 1000. А у нас не останется никого, ничего, навод коли расстреляют 100 человек. Мы маленький агентчик, який ледь почав гореть. Знойдутся еще? Про 100 год? Иронично спытал Мстислав. Это ты важно придумал. Нехай, упарто сказав Олесь. А зброю брать все одно доведется. До того часу знойдем людей. Зразумей, треба. У рабстве гине дух. Вазок выехал теперь зусим на чистое поле, покидаючи за собою самотный звилистый след. И все ползли на гэты след белые змеи. Дед был все той самый, сустрел ободвых с легкой иронией и древно схованной пешчотой в старечих вачах. За вечерою говорили об незначным, об зайчаным поляванні, об тым, что кроер еще раз повторил свои хаутуры, на гэты раз куды больш виртуозно, и зноў многие трапили в ягоную пастку, об тым, что в Москве сгорел великий театр. Гэта ён ад сораму заўважыў вежам, бо кожны дзень спявалі «Жыццё за цара». А пасля вечэры Мстислав, відаць, вырашыў трохі выпрабаваць старога на радыкалізм. «Дастаў бы ты, Алесь, тое, што ў цябе ў кішэні, ды пачытаў пану Данілу?» Алесь збялеў. У кішэні ў яго ляжаў спісак поэм на малороссийской гаворцы. Поэмы звалися «Кавказ» и «Сон». Прозвища автора не было, але его шептом передавали один одному – «Шаўчэнка». Алесь поглядел на сябра с таким докором, что той сумеўся. Але дед зрабіў выгляд, что ничего не разумея. «А ну, давай», – сказал ён. И тады Олесь почал чытаць.
Дзед слухаў сурова. А калі ўнук скончыў, доўга маўчаў. «Сцеражыцеся, хлопцы», – сказаў ён нарэшце звонкім ад хвалявання голасам. «Я не буду забараняць, бачу, чаго вы так там нахапаліся. Ведаю, што позна, вы не паслухаеце, але сцеражыцеся. Павагаю вашай да мяне прашу. Мне будзе крыўдна, калі з вамі што-небудзь здарыцца».
Хлопцы, прыгнечаныя страшнай сілай гэтага «сцеражыцеся», маўчалі, быццам упершыню самім сэрцам адчулі небяспеку. І тады стары, шкадуючы іх, раптам сумна ўсміхнуўся.
«Дарэчы, наконт вершаў. Я б гэтага хахла не ў Сібір, а міністрам асветы замест дурня Уварава зрабіў. Нічога, хлопцы, всё нічога». І прыкрыў вялікімі далонямі рукі юнакоў.